Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам», ее рубрика «Благодатный дом». И сегодня у нас в гостях супруги Коробейниковы, которые отметили в этом году золотую свадьбу. Отец Геннадий и матушка Фатинья их неразлучными видят в храме священномученика Петра, митрополита Крутицкого, что на Биатлоне в городе Екатеринбурге. В лесном массиве стоит этот крошечный деревянный храм. Он притягивает к себе множество детей и взрослых. Мы от всей души поздравляем супругов отца Геннадия и матушку Фатинью с золотой свадьбой. Многое и благая им лето. И сегодня у нас есть возможность побеседовать с отцом Геннадием. Пусть передадут они свою мудрость доброго супружества и нам. Встречайте.
Батюшка, благословите.
Бог благословит вас всех. Добрый день. Бог вам в помощь.
Благословен Бог, ныне и пресно, и во веки веков.
Вот вас дало.
Отметили золотую свадьбу. Большинство из наших радиослушателей скажут: ах, об этом можно только мечтать. И раз вот у нас передача называется «Благодатный дом» из цикла «Возвращения к истокам», батюшка, матушка, пожалуйста, помогите нам сориентироваться вот на такую супружескую жизнь. Даже если у нас у самих не получилось, может быть, мы своим детям, может быть, своим внукам помогли в этом плане, потому что здесь, мне кажется, зависит вот это будущее счастливое семейное от всех поколений. Создавая семью и придя к Богу, стремятся создать семью как малую церковь. То есть вот этот идеал мы пытаемся возродить, как жили наши предки. Где-то какие-то ориентиры из домостроя – это тот идеал, до которого нам очень далеко. Да? И тем не менее, вот каждая семья по-своему начинает служить Богу, и вот эту благодать получает. Семья начинает строить не на песке, а на камне. И, конечно, вот ваша-то семья для нас пример. Даже вот я встречала несколько раз вас на улице, когда люди оборачиваются на вас. Хотелось бы, чтобы вы поделились, ну, во-первых, конечно, историей любви, если можно так сказать, как вы друг друга обрели, потому что вот сейчас еще проблема, как молодые люди друг друга выбирают, каким образом они пытаются понять, что такое супружество, и в результате что происходит. И вот, конечно, мне бы хотелось не только, чтобы вы поделились вот своей жизнью, своим опытом, но и дали наставление молодым людям вот при выборе супруга, супруги, и наставление родителям, которые воспитывают мальчиков и девочек. То есть у нас вот такой снежный ком грехов, проблем, которые вот уже не первое поколение идут. Конечно, батюшка, хотелось бы, чтобы и вот ваша жизнь супружеская, да, и ваш священнический опыт, опять же, у вас такой удивительный храм, где вы с матушкой вместе всегда, и у вас очень много детей, очень много родителей, очень много пар, и вы постоянно обращаетесь и к родителям, и к детям. На эту тему тоже звучат ваши мысли, ваши поучения. И вот прежде всего поделились своей историей любви, потому что вот с чего все начинается, как происходит выбор супруга по промыслу Божию или иногда по попущению Божьему.
С чего все начиналось? Когда одного человека спросили, с чего все начиналось, он ответил так: «Вначале сотворил Бог небо и землю, а далее сотворил Господь мужчину и женщину, и оставит человек отца и матерь, и прилепится к жене своей, и будут двое в плоть едину». И добавлено еще в Священном Писании, что Бог соединил, человек да не разлучает. А далее, это тайна сия великая есть, как два человека, один рожден и жил в одной части нашей великой страны, другой в другой части, как это они так соединились, и как они так стали друг другу близки, роднее родных, и как они создали семью, это все Божий промысел, на все воля Божья. А как мы познакомились с моей дражайшей супругой, это было давно, в нашем городе. Я приехал сюда из другого города поступать в университет учиться. Я учился и закончил Уральский государственный университет имени Горького по специальности математика. Давно это было, и когда я первый раз вошел в университет, я увидел, как по коридору мне навстречу идут две девушки, обе с длинными русыми косами, обе блондинки, обе стройные, красивые, но одна из них смотрит вперед, как-то никого не замечает, и вроде на меня никакого внимания не обратила. другая, как говорят, стреляет глазками. Это было на первом курсе, правда, супруга будущая моя училась уже на втором, а я в университет пришел после армии, после того еще поработал. И далее учеба, у каждого свои дела, свои заботы. И на протяжении следующих первый, второй, третий, четвертый курс я как-то и особо уже не видел ту девушку, которую в первый раз заметил в коридоре университета. И уже на четвертом курсе, начало учебного года, у моей будущей супруги день рождения отмечает ее мама. Это было 13 ноября. А дочка ее, Светлана, собирается в университет. В университете вечер, как сказать, вечер танцев, может быть, это были очень уютные, приятные вечера. Это не то, что нынешние дискотеки. Все было солидно, все было прилично, все было весело, спокойно. Накануне ее встретил в коридоре один молодой человек и пригласил ее на этот вечер танцы. Но так как Светлана была человек очень строгих правил, суровых, она на него так гордо посмотрела и сказала: «Нет, я не приду». И в то же время собралась пойти на этот вечер.
Ну, женская логика, да.
Делала прическу, оделась. Ее дядя, который присутствовал на этом торжестве семейном, посмотрел на нее и сказал: «Сегодня ты, Светлана, встретишь свою судьбу».
Она была готова, батюшка, видимо, да?
Видимо, так. До этого многие молодые люди пытались добиться ее внимания, но, видимо, время еще не пришло, или есть тут одна такая интересная причина. Когда молодой человек где-то в ее присутствии вдруг говорил своим друзьям, не для ее ушей: «Вот эта девушка моей мечты, она будет моей женой». Тогда у девушки ее мечты возникало резкое противоречие с этими словами. Наверное, там или гордынька такая, или девичье достоинство играло такую мощную роль. Она немедленно записывала такого самовольного кандидата в ее женихи, сразу его списывала со счетов. И вот мы с ней пришли на вечер танцев в университете. Все приятно, прекрасная музыка звучит. Я несколько танцев протанцевал с нашими девушками с нашего курса. А потом, стоя в толпе ребят, стал смотреть в сторону толпы девушек. И вдруг я увидел ее, Светлану.
То есть узнали, батюшка?
Естественно, я не мог ее не узнать. Мы с ней встречались в коридорах-то все эти 4 года. Но я как-то так, видимо, Господь мне подсказывал, или ангел-хранитель, чтоб я не лез пока.
Пока на других, да, молодежным языком говорят, отшивала, да, батюшка выжидала.
Она могла бы и меня тоже, так сказать, да, видимо. И она пристально на меня смотрит, и что-то в ее взгляде такое, как будто я что-то обещал и не сделал. Я один раз взглянул, второй попристальней, а третий я уже не мог оторваться от ее взгляда и пошел ей навстречу. Пригласил ее на танец. Она ни слова не сказала, что ж ты пригласил. Она меня перепутала просто с другим молодым человеком. Мы с ним очень похожи, примерно одинаково одевались, сам серый костюм у нас. Он тоже математик. И она немножечко нас перепутала, на мое счастье, и спокойно согласилась со мной танцевать. И с того самого вечера до нынешних дней мы с ней все продолжаем кружиться в танце жизни. И я уже тогда, буквально в тот вечер, или на следующий день, или, может, через день понял, что мне без нее никак и никуда. Я не признавался в любви, не говорил, что вот я встретил такую девушку, которую всю жизнь искал. Слава Богу, что этого не произнес ни разу, иначе мы не были бы вместе. Такой у нее был характер. Просто нам было интересно друг с другом. Она много читала, много могла рассказать, еще и фантазия у нее была такая, что она могла и в ролях представить какой-нибудь фильм или какой-нибудь рассказ. Ну, а я к тому времени тоже уже, хотя был на математике, но прочитал множество наших дорогих классиков, и не только наших, и зарубежных, и мог цитировать, и мог рассказывать, и нам с ней было весело и интересно. Она училась на биологическом факультете и могла мне рассказывать уже так: физиология человека и животных, это тоже было интересно, Хотя она и не упорствовала в том, чтобы меня в этом просвещать. Она рисовала. Любимое ее желанием было рисовать. И она неплохо рисовала, когда выдавалось время. И я с удовольствием на природе, где она сидела и рисовала, сидела перед мольбертом, с удовольствием сидел с нею рядом, что-то ей рассказывал, что-то пытался ей подсказывать, но я не настолько сведущ в живописи. Или, если на природе там отгонял от нее комаров, всячески старался ей помогать. И после этого вечера я проводил ее домой, и мы договорились на завтра встретиться в читальном зале университета, потому что нужно готовиться к занятиям. И мы оба пришли, оба взяли по толстой книге, сидели в разных углах читального зала.
Передо мной, это свидание такое, передо мной батюшка,
был
на первое.
Толстый учебник математического анализа, так сказать, Шихтенгольца. Перед матушкой, не помню уже, какая книга. Я смотрел в книгу, но видел, не знаю, что я там видел в этой книге. Мысли мои как-то не встраивались в эти формулы и теоремы, которые были в этой книге. Я все время бросал взгляд в тот угол, где Светлана пыталась или старалась, или, может, она действительно занималась. В конце концов, я подошел, сел рядом с нею, и свою книгу я закрыл. Когда я подошел к ней, она закрыла свою, мы поздоровались, я сел с ней рядом, и какое-то стихотворение, соответствующее природе, я очень люблю стихи о природе наших классиков, ей прочел, она, будучи натурой, так сказать, тоже романтической, с удовольствием выслушала меня, а потом мы с ней решили так, хватит на сегодня заниматься, мы сдали книжки и пошли по улицам Екатеринбурга гулять. И моя дорогая Светлана пригласила меня в гости, познакомить с родителями. Мне это показалось, так сказать, несколько странноватым, но я с удовольствием согласился. Странноватым почему? Потому что это был второй день нашего знакомства. Но вот у нее такой характер, открытый, мягкий, добрый. И мы пришли к ним домой, я познакомился с ее родителями. Кстати сказать, теперь они уже ушли из жизни, Царствие им Небесное, но в свое время мы отметили 75-летие совместной жизни. То есть пример перед глазами был удивительный. Пример удивительной любви, удивительной нежности, удивительной заботы друг о друге. И с тех пор, с того дня, не знаю, что у меня в характере, но мне захотелось видеть ее каждый день. Я и старался это делать. Даже когда я... Когда она мне говорила, сегодня у нас будет генеральная уборка, и ты, пожалуйста, не приходи. Я обязательно являлся. А ее мама, она ко мне относилась по-доброму. Она смотрела на меня с улыбкой и говорила, ну мы же сейчас будем вытирать пыль. А потом она умилялась, когда прошло время, и говорила, что вот когда мы говорили так, Гене, то он заявлял, дайте мне тряпочку, я буду вместе с вами заниматься генеральной уборкой. Ну а далее много всяких ходит басен, побасенок, анекдотов про тещу, про то, какая она сварливая, что ли, как она вмешивается в жизнь зятя и дочери. У нас этого не было. Тещенька моя дорогая, Царствие Небесное, как тигрица вставала на мою защиту, если вдруг видела, что мы с моей дорогой Светланой какие-то у нас разногласия возникают. Ну, а через полгода мы подали с ней заявление в ЗАГС, а через месяц сыграли свадьбу. И с тех пор мы вместе и не расстаемся. Теперь уж совсем и никак. Если раньше она на своей работе, я на своей, вечер, выходные вместе, то теперь все время. У нас двое детей, два сына. И как вот у них складывается жизнь... Каков их характер, каков характер их деятельности, их подхода ко всему, к семье, опять же. Это все пример родителей. В первую очередь, пример родителей. Они видят, как родители относятся друг к другу. И из этого, из этих наблюдений формируется и их мировоззрение, такое вот направление их поведения в жизни. И это очень-очень важно для всех родителей. Помню, как моя дорогая супруга Светлана воспитывала в них трудолюбие. Она никогда не запрещала им маленьким. Видели, что мама старается подмести пол, они брали веник и начинали размахивать им, поднимая пыль. Никогда мама не отбирала у них веник. Она после того, как они это сделали, сама дальше уже уборку заканчивала.
Исправляла батюшка.
Она, да, исправляла положение. Их неумелые вот эти действия. Когда она что-то на кухне делала, она не запрещала им вывозиться в муке, там, в тесте. Они своими ручонками пытались что-то слепить, и она все это им разрешала. Запрещалось только то, что им было во вред. Вот это жестко пресекалось. Она научила их рано стирать свои носочки, носовые платочки. Она научила их рано готовить пищу. Ну, понятно, что когда они подросли уже, она им сказала так: вот представь себе, ты вырос, женился, жена на работе, ты на работе, ты приходишь домой, а вы ничего утром не успели приготовить, и вот ты сидишь и ждешь, когда придет жена, голодный, и на нее сердишься, обижаешься. Почему? На каком основании? Ты иди к холодильнику, иди на кухню, приготовь что-то, и встретишь ее голодненькую тоже, а у тебя уже все готово, все стоит на столе, и ей будет приятно, да и тебе самому будет приятно. И таким образом она научила их абсолютно всем домашним работам. И сейчас, когда мы приезжаем к сыну, к старшему или к младшему, на кухню они нас просто не допускают, сами лично быстро все готовят, салаты, суп, пиццу, вафли, могут сделать все, если есть в этом потребность. И для нынешних родителей совет такой, а совет-то это мудрый совет древности: невесту вы хотите выбирать, то поглядите, хороша ли мать. Вот интересно, как сказано, да? И однажды на юбилее я сказал так. Я, разумеется, познакомился с родителями моей жены, понаблюдал за ее мамой и решил, что если у Светланы будет хотя бы десятая часть тех достоинств, которые у ее мамы, то мой выбор абсолютно правильный. Ну, а в довершение, так сказать, как мне сказали, специально я это сделал, чтобы расположить к себе доброе сердце моей тещеньки. Однажды на ее юбилее я писал поздравления в стихотворной форме, любил это делать, и одно из поздравлений начиналось так: «Да чего ж приятно соловья услыхать весной в зеленой роще, но скажу без умысла, друзья, мне стократ приятнее голос тещи».
Вот это да, батюшка! Какое-то исключение из правил, да, удивительный образец, батюшка. Но вот сейчас мне бы хотелось вернуться к тому, что сейчас мы имеем в нашем обществе. Вы рассказываете совершенно о духовных, душевных узнаваниях друг друга, да, вот с первого дня. То есть вот это чувство вы сразу несли его очень бережно. И насколько вы, учитывая характер матушки, да, подходили к ней, знакомились, подружились. Или сейчас что происходит, вот опять же, ну скажем, в массе своей. То есть встречается юноша и девушка и говорит: нам нужно, вот прежде чем решить, будем мы заключать брак или нет, нам нужно испытать себя. Что это значит? Это значит вот как раз сексуальные отношения. И вот в результате, вместо того, чтобы почувствовать, что вот это моя половинка, находится то одна половинка якобы, то другая, то третья, то пятая, то десятая. И в результате человек вообще теряет ориентацию. Ориентиры совершенно. Батюшка, вот я думаю, что вы сталкивались во время исповеди, да, таинства исповеди, вот с такими последствиями, да, вот такого выбора, супруга или супруги. И это вот наша беда, потому что мало того, что создается больной брак, но в результате рождаются и больные дети, потому что это действительно, дети всегда расплачиваются за наши грехи. Батюшка, вот какие слова вы находите таким супругам или людям, которые собираются вот таким образом искать вторую половинку?
Есть очень хорошее слово «целомудрие», то есть цельная мудрость и души, и тела, целомудрие. И я говорю молодым девушкам, которые около родителей, которые еще не познали греха, что девственность дана девушке, чтобы оградить ее от падения греховного, и что девственность – это подарок мужу, а не какому-то первому встречному, что ли, на дискотеке. Вовсе нет. И ко мне приходят молодые девушки, говорят: вот у меня есть избранник. Или они говорят: у меня есть парень. Я спрашиваю: какие у вас отношения? Супружеские? Да, супружеские. Давно? Уже 2 недели. А пожениться собираетесь? Ну что вы, батюшка, об этом мы еще не говорили. Значит, в постель уже можно, а поговорить о замужестве еще рано. Это что это такое? Откуда это? Ну, невозможно, чтобы это было от родителей. Но иногда родители попускают, иногда родители просмотрели, занимаясь своими какими-то делами, они просто просмотрели своих детей. Они не дали им вот этого нравственного стержня, не воспитали правильно, особенно дочек, хотя сыновья тоже нуждаются в таком же точном воспитании. Есть примеры таких семей, где отец постоянно беседует со своими детьми, и оба сына сохранили чистоту до женитьбы и создали семьи, крепкие, хорошие семьи, такие же, как у их добрых, почтенных, нравственно прекрасных родителей. Вот что же нынче такое происходит? Откуда это берется? Или родители попускают? Я не думаю, чтобы они их прямо настраивали вот на такую жизнь. Но видел семьи, где к этому относятся, так сказать, сквозь пальцы на это смотрят. И одна девушка мне сказала так: «Я признаю только серьезные отношения с юношами». Я говорю: «Это что такое? Супружеские, что ли, отношения?» «Ну да», я говорю, «но серьезные отношения, это только с мужем, у жены с мужем серьезные отношения, вот там они серьезные, потому что там Господом завещано нам детородство, продолжение рода человеческого, вот где благословение Господне, когда брак вот такой, а не просто мы узнаем вот друг друга». Узнаешь друга, потом второго узнаешь, пойдешь по рукам, как в народе говорят. Что же это такое, какую ты себе судьбу готовишь? Спрашиваю. Начинают плакать и ничего не отвечают. Видимо, в душе она все-таки с этим не согласна, с таким положением. А воспитание, неверное нынешнее воспитание, заслоняет вот этот порыв души, заслоняет. А все же так делают, вроде того, что «ну и я вот так же». Создать крепкую семью. Семья – основа государства. Семья – это само по себе государство. Со своей экономикой, со своей защитой, со своими устоями, со своим уставом. Вот что такое семья. Это же общество, это удивительное общество или сообщество людей, самых близких, самых родных, самых дорогих. И, конечно же, здесь те нравственные основы, устои, положения, которые нам дал сам Господь. Сам Господь, Он же нас сотворил, Он и дал нам эти правила. И вот если в семье они соблюдаются, то, слава Богу, там все благополучно. Я помню, как приходят взрослые люди креститься, я спрашиваю, что вас подвинуло на крещение? Говорят: «А вот я заметил, что православные как-то лучше живут, у них как-то дома поспокойнее, как-то они друг к другу по-другому относятся». Я говорю: «Вот хорошо, Евангелие читай, руководствуйся наставлениями самого Бога, и будет у тебя все по-божески». Я спрашиваю: «Как живут ваши молодые люди, которых я недавно повенчал?» А мне отвечают: «Слава Богу, у них все по-человечески». Я говорю: «Извините, надо, чтобы у них все было по-божески. Потому что если будет по-человечески, по-нынешнему, то не дай Бог. А вот если все будет по-божески, по Евангелию, по заповедям Христа, по любви, вот тогда будет в семье счастье». Что такое любовь? Бог есть любовь. Но вот интересно то, что слово «любовь», оно в греческом языке имеет три значения. Например, философия – любовь к науке. Агапао – это христианская любовь друг к другу. Возлюби ближнего, как самого себя. Эрос – нам всем известно, что это за такое. Это отношение между полами, между мужчиной и женщиной. Между мужем и женой, эрос. У нас, в нашем языке, все свалено в одну кучу. И иногда слово «любовь» просто звучит неприятно, неприлично буквально звучит. Как же так? Надо понять, что Бог есть любовь. Не у Бога есть любовь к нам, а Он сам есть любовь. И Он нас сотворил по образу своему, по подобию. То есть Он и нас сотворил средоточием, сгустком вот этой любви божественной. Вот в сердце твоем должна быть любовь, в твоей душе любовь к ближним. Он даже сказал: «Любите врагов ваших». То есть не желайте зла никому, даже врагам не желайте зла. А мы к этому делу относимся совершенно не по-божески, не по-христиански, Ну, понятно, что есть не только христианство, есть другие конфессии, но и там тоже говорится и о любви, и о верности друг к другу, и о правильном нравственном воспитании детей, в почтении их к родителям. Вот как воспитывать детей? Какими они должны быть у нас? Дома они должны быть вот такими. Трудолюбие в них нужно воспитывать. Нужно воспитывать в них чувство довольства тем, что они имеют, чтобы они не конючили: «О, мне это надо, ой, на тебе, ты уж мне надоел своими просьбами, на, возьми, я тебе куплю». Нет. Надо приучить детей довольствоваться тем, что они имеют. У них и так все будет, родители все дадут, но в пределах разумного. Вот я говорю, скажем, в пример свою семью ставить не всегда удобно, но наши дети никогда ничего у нас не просили. Мы сами видим, что им надо, что нужно им для того, чтобы быть одетыми, обутыми, правильно учиться, правильно воспринимать все, правильно дома себя вести, правильно вести себя в обществе. И вот это качество очень славное, оно помогает детям и в жизни, то есть они никогда не будут унывать, что вот чего-то у них нет, и не будут никогда завидовать никому. Трудолюбие. Воспитывать в детях трудолюбие, воспитывать в детях почтение к родителям, к старшим, почтение к родителям родителей. Ведь что ж такое, приходит ко мне на исповедь: «Вот я со своими родителями постоянно ссорюсь». Да ты кто такая, чтобы ссориться с родителями? Они тебе дали жизнь, они тебя воспитали, они тебя подняли на ножки. Ты уже взрослый, у тебя семья. Как это ты с ними ссоришься? Да вот что-то у нас совет не берет. Так ты вот что сделай. Когда тебя мама бронит, ты опусти глаза в пол и молчи. И можешь только сказать: «Мама, прости», и больше ничего. Вот как надо вести себя с родителями. «Папа, прости». Все. Выслушай спокойно. Они тебе желают добра, они тебе желают счастья. У них вот такое видение. Они думают, что тебе вот это вредит. А далее, если у тебя есть семья, есть муж, вы с ним на домашнем совете уже решите, как вам поступить. Но совет родителей всегда выслушайте. Всегда молча, спокойно. Если бронят родители, молча, спокойно выслушайте. Не огрызайтесь, не перечьте. Они все равно вас сильнее, на их стороне сам Бог. Даже когда они будут в старости немощные, они вас сильнее. Вы только проиграете в споре с ними. Никогда не спорьте. Старайтесь выполнять их волю, если она не противоречит воле самого Бога. И тогда не надо с ними браниться, и не надо им говорить, что вот не правы вы потому, что в Евангелии совсем сказано не так, а вы хотите, чтобы было вот так. Не надо родителей учить, дети не могут. Если родители что-то как-то меняются, видя жизнь правильную своих детей, слава Богу. Но, как говорится, яйцо курицу не учит.
Батюшка, вы рассказываете о знакомстве со своей будущей тещей. И то, что вы к ней чувствуете, вот уже спустя то время, даже их нет в живых, чувство благодарности, уважения. А вот сейчас типичная достаточно история, когда молодые начинают жить друг с другом, ну, мы не говорим о браке даже, да, просто они уже вот считают, что это гражданский брак, и даже не знакомят со своими родителями. То есть происходит, мне кажется, отрыв от старшего поколения. Получается, мало того, что они не могут получить вот это благословение родительское, действительно мудрый, взрослый, опытный родитель, он всегда увидит того человека, который пришел в дом. Этот уровень опыта жизненного, он и дает возможность благословить или предостеречь от общения дальнейшего. И вот мне один из вариантов рассказывали, когда девушка с юношей уже начали жить вместе, и потом девушка повела знакомить со своими родителями. После этого, увидев родителей девушки, молодой человек расстался с ней. Вот один из примеров, достаточно показательный. И в то же время молодежь хочет оторваться, как бы свою самость проявить. Я сам решаю. И вы сказали, мало того, что вот выбор супруга, вы не торопились с проявлением своих чувств, пытались уберечь матушку от каких-то скоропалительных выводов, да? То есть вот действительно было такое очень бережное друг к другу отношение во всех смыслах. Это вот на первых этапах, когда действительно человек молодой может утвердиться: мой это человек рядом со мной. Но другой момент, когда уже создана семья, и начинаются испытания, которые жизнь подбрасывает, да, житейское море, как говорится, бурное, и начинается вот эта вот притирка характеров.
О многом хочется спросить. спросить еще отца Геннадия, но время нашей передачи подошло к концу, поэтому предлагаю попрощаться, чтобы встретиться через неделю и продолжить разговор. Итак, с вами была передача «Возвращение к истокам», ее рубрика «Благодатный дом». Отец Геннадий и матушка Фатинья Коробейниковы и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.